ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 6, текст 10. Сотворение вселенской формы. Санскрит. Смаран вишва сриджам ишо. Смаран вишва сриджам ишо. Вигья питама токшаджа. Vigya pitama dokshaja virajam atapatsvena virajam atapatsvena tejasaisham vivrittaye tejasaisham vivrittaye Смаран вишвастриджа ишо. Вигья питама докшаджа. Вираджамата пацвена. Теджа саишам вивритае. Смаран. Помня. Вишвасриджам, полубогов, которым поручено создавать материальный космос. Иша, Верховный Господь. Вигьяпитам, которому возносили молитвы. Адокшаджа, трансцендентная. Вираджам, гигантская вселенская форма. Атапат, после некоторого раздумья. Свена, своей собственной. Теджаса, энергией. Эшам, их. Вивритае, чтобы вразумить. Перевод стиха. Верховный Господь является сверхдушой всех полубогов, которым поручено творить материальный космос. Вняв молитвам полубогов, он после некоторого раздумья явил свою вселенскую форму, давая им возможность постичь себя. Комментарий Шрилы Прабхупады. Гигантская вселенская форма Всевышнего пленяет умы имперсоналистов. Им кажется, что сила, стоящая за этой гигантской формой, это плод воображения. Однако разумный человек в виде великолепия следствий способен оценить значительность причины, которая вызвала их к жизни. Например, тело человека формируется в утробе матери не само по себе, а только благодаря тому, что в нем находится живое существо, душа. Самостоятельно, без живого существа, материальное тело не способно расти и развиваться. Если мы видим, что какой-либо материальный объект развивается, это является верным признаком того, что в нем находится духовная искра. Огромная Вселенная развивается постепенно, подобно телу ребенка в чреве матери. Поэтому представление о том, что высшая душа входит во Вселенную, вполне логично. Не располагая необходимыми знаниями, материалисты не способны понять, что Верховная Личность, Верховная Душа является причиной возникновения Вселенной, так же, как они не способны обнаружить в сердце душу и сверхдушу. Поэтому Веда Господа называют «Аван Манаса Гочара», что значит «тот, кого невозможно постичь умом или писать словами». По своему невежеству спекулятивные философы тщетно пытаются вместить Всевышнего в рамки мыслей и слов. Но Господь не позволяет постичь себя подобным образом. У философов-эмпириков нет ни разума, ни слов, с помощью которых можно было измерить беспредельного Господа. Его называют Адокшаджа, что значит «тот, кто находится за пределами ограниченных возможностей наших несовершенно грубых чувств». С помощью умозрительного философствования невозможно постичь трансцендентное имя и форму Господа. Какими бы учеными степенями ни обладали философы и ученые, они не способны составить сколько-нибудь верного представления Всевышнему, так как опираются только на ограниченные возможности своих чувств. В своих попытках постичь Всевышнего чванливые титулованные ученые похожи на колодезную лягушку. Узнав о существовании необъятного Тихого океана, она стала пыжиться, силясь постичь или измерить его, пока не лопнула и не спустила дух. Титул «доктор наук» можно расшифровать по-другому, как «дремучий невежда». Все эти доктора наук ничуть не лучше невежественных крестьян, которые, не разгибая спины с утра до вечера, работают на рисовом поле. Попытки крестьянина, мотыжащего рисовое поле, постичь материальный космос и причину, скрывающуюся за его чудесными проявлениями, с одним попытком колодезной лягушки определить размеры Тихого океана. Господь открывает себя только своему послушному, преданному, занимающемуся трансцендентным любовным служением Ему. Полубоги, управляющие стихиями и элементами Вселенной, обратились к Господу за наставлениями, и, вняв их молитвам, Он явил им свою вселенскую форму, так же, как в свое время явил ее Арджуне. Смаран вишвасриджам ишо вигьяпитам аттокшаджа вираджам атапацвена тяджа саишам вивритае. Верховный Господь является сверхдушой всех полубогов, которым поручено творить материальный космос. Вняв молитвам полубогов, Он после некоторого раздумья явил свою вселенскую форму, давая им возможность постичь себя. Сотворение вселенской формы. Песня 3 глава, 6 текст, 10. Здесь описывается материальное проявление. Очень трудно дать об этом представление обычному человеку. Шрила Прабхупада здесь говорит, что постичь вселенскую форму вообще Бога невозможно материальными методами, размышлениями, поисками, исследованиями. Но даже и вообразить трудно. Если даже мы слышим что-то об этом, все равно трудно это представить. Таково наше несовершенство, такова разница между сверхдушой и душой, человеком и Богом, что даже воображения не хватает. Изучаете стихи или главы, философы, ученые, они все равно не могут составить ясное представление о вселенской форме. Невозможно. Итак, человеческое существо настолько ограничен по своей природе. Здесь Прабхупада сравнивает докторов наук с крестьянами неграмотными. То же самое. Просто масштабы невежества разные. Что в ученых нет знаний духовных. И у крестьян тоже, как правило, нет духовных знаний философских. В этом смысле они одинаковые. Когда я читал этот комментарий Шрилы Прабхупады, лет 10 назад, может быть, когда эта книга вышла вот, в печати русской впервые, может быть, лет 10 назад, может, больше-меньше, я подумал, ну, слишком Прабхупада ученых критикует. Открытым текстом, очень, ну, чересчур доктор наук, ну, дремучее невежество, но нет, это все-таки ученый человек. Но я вам скажу честно, что в то время я еще не общался с докторами наук. Это случилось. Я уважал просто один титул, на меня это влияло. Ученые говорят, это было наше воспитание. Ученым мы верили как Богу. Поэтому у меня был некоторый внутри протест. Прабхупада, наверное, ну чересчур. Все-таки они смотрят, телескопы изобрели, они наблюдают, они всякие эти излучения, они умные, они по этим излучениям расстояние измеряют. О массах этих светил могут составить представление о возрасте Вселенной. Ну, так много они видят, как можно сказать, что это же лягушка, понятно, но же ученые. Но есть ученые лягушки, оказывается, я не знал об этом. И бывают лягушки тоже ученые. И, конечно, я потом встречался и с учеными, и с докторами наук в течение времени, в проповеди, постепенно так произошло, что ученые тоже стали интересоваться Бхагавад-гитой, каким-то духовным знанием. Я вспомнил эти строки, эти комментарии Шрилы Прабхупады. Дремучее невежество. Это хуже. Это хуже, чем с крестьянином разговаривать. Что крестьянин хотя бы уж ничего не знает, даже информации не имеет никакой. Он может хотя бы что-то воспринимать. Но ученый, доктор наук, даже воспринять ничего не может. Мы говорим, воображения не хватает. Но даже способности воспринимать не хватает. Им кажется, что они уже знают. Это большая проблема на самом деле. Это иллюзия. Понаблюдав, как растет там травинка какая-то всю жизнь, или понаблюдав поведение таракана в течение всей своей жизни, ученые посвящают жизнь таким вещам. Какого-то насекомого, какого-то животного или какой-то одной звезды, он думает, что понял все таким образом. То есть вся его жизнь крутится вокруг этих теорий, как растет трава, допустим. Или что делает это животное у себя, как оно там живет там в норе, как оно там совокупляется, как оно обороняется, как оно ест, как оно спит, все. Это нужно исследовать все подробно. Сон, как оно спит, посмотрите. Давайте проникнем туда, в его нору. И он, ученый, туда лезет в нору в эту, жить, наблюдать, как там живет этот бурундук или кто-нибудь еще. Все детали эти все описывает, как он там живет, как он там вот лапы, где у него отростки, чтобы рыть землю, очень приспособлены, смотреть у него, как оточки есть. И все такое. Все у него очень хорошо приспособлено, чтобы копать нору, скажем. Вот. И он знает, когда это делать, понимаете? Время года точно вычисляет. Он хороший астролог. То есть ученый учится, наблюдая за бурундуком, и потом кость найдет какую-нибудь, и всю жизнь вращает эту кость, параметры измеряет, все эти миллиметры, сравнивает со своими костями полностью. Ведь нет, люди были другие совсем в то время. Вот такая наука. И как же так они смогут оторвать свой взгляд от этих деталей, которые заполняют их ум, этих материальных процессов? Например, они говорят, ученые говорят, что Вселенная взорвалась когда-то очень давно. Сейчас мы видим следствие взрыва. Ну, колоссального взрыва, конечно. Трудно представить, какой взрыв, но факт, что она расширяется, Вселенная. Значит, она изошла из одной точки. Вот эта точка так рванула когда-то. Там, в этой точке, была как бы сконцентрирована вся энергия Вселенной. Можете представить такую точку? Если вы... Это что-то страшное, наверное. Что за взрывчатка такая была? Что в какой-то одной гранате там энергия всей Вселенной как взорвалась. И вот такое началось. Галактики стали распространяться из этой взрывчатки. И до сих пор они еще разлетаются, то есть не остановить. А потом, они говорят, они снова соберутся туда же. Это странный момент, потому что взрывчатки уже нет. Мы не видим, чтобы взрыв взрывался, а потом снова обратно собирался. Такого не бывает. Но вот эта теория ученых, замкнутого пространства и все остальное, наблюдает, что какая-то странность, взрыв, непонятный взрыв, сопровождающийся какой-то гармонией, порядком, красотой. И к тому же он еще и возвращается обратно, снова упаковывается туда же. Вот так они называют это сингулярностью, абсолютный нуль, вот эта вот точка, абсолютный нуль, из которой все это взрывается, а потом туда же все и возвращается, потому что пространство замкнутое так, в бесконечности. И если посмотреть эти теории сингулярности, вот примерно толще, чем этот том Бхагава, там будут выкладки математические, объясняющие, что такое сингулярность математическим путем, абсолютный нуль. То есть там нет ничего, это нуль, но он абсолютно, там есть все одновременно. И то, и другое, вот в нем, можно сказать, и то, и другое. Парадоксальное такое явление, вот эта точка. И когда они заканчивают эти описания математически, в конце они делают вывод. Понять это все равно невозможно. В это нужно просто поверить. Это религия атеистов. Это вера атеистов. Даже когда они все это уже изложили математически, все равно это непонятно, как это происходит. Это просто нужно, в это нужно поверить. А другого нет объяснения. Взрыв — это точно, точно взрыв. Но само слово «взрыв» неправильное, неточное. Должны найти другое описание. Потому что взрыв, он хаотичен, Прабхупада объясняет. Взорвите любое место. Посмотрите, там все будет гармонично. Там что-нибудь получится интересное. Гармоничное и красиво сложенное. Самодостаточное. Как вот мы видим в природе, все это возникает в результате вот этих вот огромных движений, комбинаций молекул, атомов. Скажем, в этом теле операции, которые происходят на молекулярном атомарном уровне, за одну секунду несколько десятков триллионов операций в одной клетке. То один атом это делает просто вообще. Сложите-ка все этот потенциал, и вы поймете, что это тоже взрыв. Это ядерная энергия работает. Если мы с вами ускорим этот процесс, мы наблюдаем его, дерево вот выросло, вот оно вот. Но посмотрите, это же тоже взрыв. Вон там источник внизу. Из него выходят вот эти вот энергии, ветки, из ветвей, листья. Если мы ускорим во времени его рост, пронаблюдая, это будет подобно взрыву. Падает семечко, такая граната маленькая. И ускорить это все. Быстро просмотрите, просмотрите очень быстро. И вы увидите, и дерево готово. Но с точки зрения жизни Вселенной, это происходит мгновенно. Раз, готово дерево. Бросайте семечко. Едва касается, уже дерево. Семечко капусты. Везде капуста появилась. Мы бы сказали, что это взрыв, правда же? Если мы посмотрели на другом измерении времени, мы сказали, это точно взрыв какой-то. Но это не взрыв, это рост называется. То, что не наблюдает Вселенную, это рост. В нашем измерении это очень медленный рост. Пока там это все в таких громадных масштабах, это все начнет взаимодействовать, как-то складываться, вот все эти системы, что-то уже сложилось, что-то еще в процессе находится. Это утро дня Брахмы, начало только развития Вселенной. То, что наблюдают ученые, согласно ведам. И рост, затем этот рост, созревание, все, те же самые этапы. Рождение было, потом рост, потом созревание, затем будет увядание, Вселенная будет увядать. Интересно, как она будет выглядеть, увядающая Вселенная. Нам не удастся посмотреть в этой жизни. Мы не успеем. Но она также будет увядать, в конце концов, она разрушится вся. И непосредственной причиной этого будут материальные процессы, непосредственной причиной. Можно их наблюдать так же, как в любом объекте. Есть причина роста и так далее. Итак, Вселенная живет свои 100 лет. Сколько нужно космической энергии, чтобы поддерживать ее существование все это время? 311 миллионов, 40 миллионов, 311 триллионов земных лет. Примерно, что-то такое, я не помню. 311 триллионов, 40 миллионов земных лет, да. Сколько нужно вселенской энергии, сколько, чтобы поддерживать вот это развитие, в конце концов, на протяжении всего этого времени? Мы не знаем, сколько нужно энергии. Мы скажем, много очень. Если так много энергии во Вселенной, что она будет такое время существовать, почему человеку дается такое маленькое, незначительное количество энергии? Почему человек не может пользоваться этими энергиями и жить так же долго, как и вся Вселенная? Это интересный момент, вопрос. Энергии полно жизни. Как Прабхупада говорит, вот дерево упало и высохло, умерло. Почему умерло это дерево, спрашивает Прабхупада? Что ученые скажут? Ученики подумали, наверняка они скажут, что там кончилась энергия. Все, это старость, угасание, энергия кончилась, поэтому дерево умерло. И вот мы видим теперь лежащее бревно сухое. Прабхупада говорит, нет, посмотрите, в этом стволе дерева осталось очень много жизненной энергии, которой пользуются другие живые существа. Там зовутся насекомые, муравьи, там короеды появляются, они питаются этим, и они живут, поддерживают жизнь. В теле дерева осталось огромное количество энергии. Но почему дерево умерло? Кончилась индивидуальная сила. И так у Вселенной своя индивидуальная сила. Таков вывод. Мы тоже пользуемся энергией Вселенной. Как эти короеды, как эти маленькие насекомые на теле этого дерева. Но пока это дерево, оно живое. Оно живое. Пока оно живет, мы тоже можем жить. Мы пользуемся этой жизненной силой. Не химические вещества питают наше существование. А живое существо. Мы не можем есть землю или химические вещества какие-то. Пробовали есть отдельные химические вещества? Если исследовать, скажем, из чего состоит там хлеб, скажем, мука там, и прочие продукты, фрукты. Там лимонная кислота, там еще что-то, такие вот аминокислоты, такие там белки. Их можно создать синтетическим путем. А можно их даже не создавать, а просто разложить на составляющие части. В основном это углерод, водород и кислород. Вся органика. Азота немножко. Вот и давайте. Вот вам азот на завтрак будет с углеродом. В обед будет углерод, водород с азотом. Немножко кремния, чтобы кости тоже росли. немножко фосфора, чтобы мозги немножко соображали. Так они рассуждают. Немножко фосфора, иначе мозги не будут соображать. Но откуда мы должны брать эти элементы? От живого существа, иначе там нет энергии, на самом деле. Там нет жизненной силы. То есть элементы могут быть носителями жизненной силы. Органическая или живая материя, называют, им кажется, что она живая. Она носитель этой энергии становится. Как же железо погрузить в огонь, но раскалиться, будет носителем огня? Вы потрогаете, ну ничего себе железо. Ожог получил. Подобным образом, пока в теле душа, тело одухотворяется этой энергией, разум включается, ум, чувство, и кажется, что ты само живое существо. Но вот, душа уходит. И все. Все эти способности постепенно угасают. Все, он еще там как-то угасает, там что-то еще слышит, говорится. Но постепенно, постепенно тело просто распадется на составляющие. Ничего не останется от него. Химические вещества, она обращается снова в мертвую материальную какую-то природу. Невежественную. Не обладающую никаким сознанием, разумом. И Вселенная — это также носитель сверхсознания. Это первое воплощение сверхдуши в материальном мире. Это вселенская форма. Если хотим начать понять Бога, начинать понимать Бога, то должны медитировать на вселенскую форму сначала. В Бхагаватам дается эта картина. Что есть большое, гигантское проявление материи, которое невозможно даже представить человеку до какой-то степени, что он может представить ее, что мы воспринимаем чувствами как-то немножко. И при этом она гармонично сложена в единую систему. В единстве все работает. Все связано. Высшие, средние, низшие планеты связаны вместе. Они взаимодействуют. Мы, например, знаем, что Земля — средняя планета, и она взаимодействует с адскими мирами и с высшими мирами. Здесь есть два выхода отсюда. Вверх и вниз. Либо можно балансировать на этой платформе, зная науку некоторую. Оставаться в этом мире. Кришна об этом говорит в Гите, что если человек умирает в невежестве, он рождается в низших мирах или в телах животных. Если в страсти, он рождается снова человеком здесь, на Земле. Если в благость, он уходит на другие высшие планеты. И такая вроде бы маленькая планета Земля, но здесь срок жизни короткий. И миллиарды живых существ с огромной скоростью наполняют средние планеты, высшие миры и низшие миры. Отсюда люди идут. Кто вниз, кто вверх, кто куда. Сейчас Кали-Юга, и наполняется ад быстрее, чем рай. Когда-то наоборот. Люди избегали ада, знали, как следует в ведической культуре, и переносились на высшие планеты. То есть Вселенная взаимосвязана, смотрите, она функционирует, работает. Это знает любой астролог. Сейчас астрология стала наукой уже как бы доступной, даже для материалистов не пользуется. Но они теперь понимают, что звезды и жизнь людей очень связаны. А что, это случайно, что ли, эти звезды там появились? Эти 9 планет, которыми пользуется астрология, говорит, так и говорится в этом трактате по астрологии, это воплощение личности Бога, эти 9 планет. Это тоже, это вселенская форма. Она дает нам то, что необходимо, чтобы жить в этом мире, руководствуясь разумом, с законами судьбы, временем и желаниями. Все вместе. И имея свою волю, свои желания, и еще есть высшая воля при этом взаимодействует. То есть много факторов. И вот Вселенная, она все эти факторы имеет внутри себя. И вселенскую форму сверхсознания, она имеет аспект времени, есть карма, контролирующая сила закона кармы, безошибочная. Это энергия разума. Не ошибается. Вселенский разум не ошибается. Потому что знает каждый атом творения, ошибки быть не может. Ошибка возникает тогда, когда человек чего-то не знает, не учитывает, упускает. Как люди, они не учитывали, что есть астрологические факторы. Они не знали об этом совсем недавно еще. Поэтому не понимали, почему жизнь такая или такая. И их умы были в сильном беспокойстве относительно устройства жизни. Например, они были спокойны до поры до времени, пока строили коммунизм, верили в коммунизм. Но когда эта теория развалилась, они впали в сильное беспокойство и разочарование людям. Многие люди потеряли свой рассудок на этой почве. Они просто деградировали, приняв самый низкий образ жизни, потеряв веру во все. Но если посмотреть гороскопы, посмотреть сочетание звезд, посмотреть аспект Калы, посмотреть законы кармы, беспокоиться не о чем. Все было совершенно закономерно. Нужно просто знать, что делать, и все. И не надо беспокоиться ни о чем. Если человек сможет выполнять свой долг, он не должен беспокоиться ни о чем. Два долга. Материальный долг плюс служение Богу, в Гите говорится. Два вместе. беспокоиться не о чем. Может быть, спокоен. Просто выполняй свой долг и думай обо мне, Кришна говорит. Не надо беспокоиться. Ты будешь продвигаться к цели всегда, медленно, но верно. Ты не сойдешь с этого пути, не будешь потерян. Но если ты откажешься от своего долга, откажешься от служения Богу, ты потеряешь себя. Вот тогда ты будешь беспокоиться. И коммунизм у тебя не получится, и капитализм у тебя не получится. И личное счастье у тебя не получится, не пытаясь. Потому что ты часть Вселенной, ты не можешь независимо решать эти вопросы от сверхдуши. И если мы достаточно времени слушаем эти истины, которые описывает Бхагаватам, то картина проясняется. И если не слушаем, не читаем книги Шрилы Прабхупады, то мы забываем об этом знании. Дается пример самого Бхагавата. Есть дороги, по которым больше не ездят. Эти дороги зарастут. Они ничем не будут отличаться от обычной степи. Они зарастут, покроются травой постепенно. Все. Дороги, по которым не проезжают, зарастают, они исчезают. Также и знание бывает утрачивается. Если мы не будем изучать Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам регулярно, то мы утратим это знание, мы потеряем его. То есть мы же будем двигаться в каком-то другом направлении, значит, руководствоваться чем-то другим. У нас будет другая дорога работать хорошо. А эти зарастут дороги. Мы не сможем больше воспользоваться ими. Поэтому если мы хотим приложить свой путь к Богу, то необходимо регулярно изучать Священные Писания, вот особенно Шримад Бхагаватам, это книги преданности и Бхагавадгита, это непосредственно наука о Кришне. Таким образом, нам будет легко думать о Боге. Знаете, как важные дороги. Я однажды попал в путешествие с Индрадюна с вами и Говинда Махараджем. Из Майяпура мы выехали. Не знаю, как я туда попал. Это было до принятия саньясы Говинда Махараджа. Да, он до этого хотел сидеть в это место специально, потому что в том месте, Катве, Господь Читания принял саньясу. Поэтому сначала Махарадж хотел поехать туда, поклониться этому месту, прежде чем принять саньясу. И на видео с вами был несколько преданных, микроавтобус был. Я тоже как-то там оказался, мне посчастливилось увидеть Катву. Я спросил, далеко ехать? От Катвы, то есть от Майяпура до Катвы. А мне сказали, очень далеко. Целый день придется ехать. Целый день? Сколько же километров? 70 километров. Вы удивляетесь, правда? Что такое 70 километров по нашим дорогам? Я тоже подумал, что это странно. 70 километров? Целый день? Нет, такого быть не может. Смело сел в автобус. Боже мой. Я не раз пожалел об этом в дороге. Я, конечно, не пожалел, чтобы в Катве, но дороги. Это просто были ямы одни. Это дорога была как после бомбежки, точность. Вы даже 10 метров не могли проехать, прежде чем там новой ямы не было. Потом то газовал, то тормозил, то газовал. И все эти 6 часов мы ехали. 6 часов мы ехали. Мы ехали, может быть, там 15 километров в час, 10, вот так вот. И нужно было все равно спешить, поэтому он газовал, тормозил, все эти... Боже мой, вот все просто, все. Я просто, знаете, я пожалел, что сел этот микроавтобус. Конечно, могущество святого места таково, что все это очистилось, и обратно мы доехали, даже не заметив этого. Но я говорю сейчас о другом. Если мы не будем читать Священное Писание, наш путь к Богу будет примерно таким же. О, я в сознании Кришны вдохновлен, я прыгаю. И завтра я уже все, ничего не хочу делать. Тормоз, яма. Яма не яма называется процесс. То в яму, то из ямы. Если у нас не будет регулярного внимания к изучению, интереса, к посланию Бога, то наша духовная жизнь станет трудной, превратится в испытание сплошное. Как военные действия будут какие-то. То нападать на маю, то маю будут нас отбрасывать, как котят, то мы снова будем бросаться на ту маю, знаете. Такие игры будут. Иногда это даже интересно, кто кого. Я маю или мая меня. Помериться силами. Не шутите с этой силой. Вы видели, как кошка играет с котятами? Ну, она вообще не очень-то игручая кошка, она уже взрослая, не очень хочется играть. А котята, они очень игривые. Они вовлекают в игру, а она ленивая, ей нужно отдыхать, она их кормит. Вот она лежит, а они набрасываются на нее. Вот Майя тоже, она не заинтересована в этих играх особенно. Она мать, а мы вот дети, играем с ней. И они, котята эти, они Так, на них смотрят, разбегаются, значит, делают вид, все, имитируют нападение, а кошка так лениво, просто так глаза прищурит, смотрит, такой, в полудреме. Потом он бросается на лоб, там, цепляется и в нос зубами, там, когтями, там, начинает все вот так вот, она так терпит, терпит, терпит. Он берет так лапы, и так вот перекуркивает, туда в конец комнаты улетает вообще. Так отряхивается, знаете, такой, снова такой становится, такой, и снова подходит к ней, снова новую пытку делает. Эндопредный также с таким же успехом. Так, отряхивается после фестиваля. Так, попробуем еще раз. Бабах, кверх ногами. Пора ехать в Святую Дхаму. Это котенок, это ложная гордость. Он думает, что может с кошкой вот так вот справиться. Слабый пример. Это не просто кошка, это энергия Кришны. Она, конечно, мать, она мягкая довольно к живым существам, справедливая, но суровая. Она нянька строгая, очень ревнивая. С ней играть запрещено. Нужна субординация, нужно понять. Это мать. Там игрушки, есть предел игрушкам. Мы не можем быть обладателями матери. Это греховно, наказывается очень серьезно, такое сознание. И таким образом, если мы еще не освободились от чувства собственности в этом материальном мире, у нас еще будут проблемы от майя, серьезные будут оплюхи. Удары судьбы будут называться. Но это хорошая школа. Майя отваживает нас от привязанности к себе, таким образом. И привязывает к Кришне. Что-то сродни тому, как в природе есть такое очень страшное явление. Это все в семьях медведей. Медведи рождаются, медвежата у медведицы. А они несколько, там, два, три их, не больше, может быть. Они за ней ходят по пятам. Они полностью от нее зависят. Они еще маленькие, поэтому, конечно. И медведь очень быстро растет. Он за лето становится здоровый, большой очень. Быстро вырастает. И затем он так за ней ходит по пятам. Такой здоровенный, вырастает. И так за ней ходит по пятам. И природа устроила так, что медведица этого уже не терпит, ей это не нравится. И она сильно жестоко избивает его. Она сильнее, она больше, она сильнее, она очень, очень гневная, с огромной яростью, можно видеть, как медведи дерутся, не медведи дерутся. Это медведица бьет медвежонка, сына своего. Настолько сильно нужно избить, что он, чтобы он ушел и больше не вернулся. Вот так он отваживается, чтобы он жил самостоятельной жизнью уже. И если мы понимаем свое предназначение, то, конечно, таких жестоких не будет у нас реакций. Мы хотим Кришне, понятно, но майя, она будет помогать, и она не будет привечать, не будет там создавать какие-то приятные условия в материальном существовании. Преданный, обладая тонким интеллектом, никогда не сможет жить в мире, вот в этом мире счастливо. Всегда будет тосковать по Кришне. Всегда. Все будет приносить ему напоминание разочарования в этом мире. Вот разочаровываться. В конечном итоге все, что он обретет здесь, послужит глубокой причиной разочарования. Он просто будет звать Кришну и все. И майя будет счастлива. Смотрите. Она сокрушит все наши материальные желания и будет очень счастлива. Потому что возвращает нас к Богу таким образом. Она свое служение выполняет хорошо. Итак, искреннюю душу не обманешь. Майя не действует. Иллюзорная энергия не действует на искреннего преданного. Он находит дорогу, потому что Кришна дает ему разум внутри сердца, просто благодаря тому, что он занимается служением. Все. Изучение философии без служения порождает майяваду. Сейчас этой майявады столько много, потому что люди читают книги Прабхупады, другие книги, они еще называют многие имена, а то читали, а это читали, ой, там такие есть книги. Да, а как ваше преданное служение, чем вы заняты? Ничем не заняты. Это майявада, что вы делаете? Значит, просто это майявада. Вы просто оскорбитель, хотя вы интересуетесь Богом, вы интересуетесь как оскорбитель. Мир наполняется майявадой. Это означает, что люди меняют себя Богом в век Кали. Каждый, даже человек неуспешный ни в чем, все равно думает, что он может стать Богом. Сильнейшая иллюзия. Самые большие заблуждения в век Кали у людей. О себе мнят неизвестно что. Самые гордые люди. При этом самый неуспешный, самый страдающий одновременно. Концепция «я есть Бог», она становится все более популярной, особенно на Западе. Вот Запад — это направление умственных рассуждений, спекуляций, измышлений философских. На Западе люди более философски, разумные, мыслящие. На юге они просто заняты кармической деятельностью. Что-то строят, что-то сдают, что-то продают, что-то строят, что-то сдают, что-то продают. Южное направление. Восток – духовное, север – это медитационная йога. Четыре направления существуют. И вот направление запада, они всегда что-то придумают, новые теории какие-то. И, конечно же, вся эта теория майявада, она вытесняет все остальные. Господь Шива дал ее не случайно. Люди выберут ее. Выше этой теории никакой нет. Я есть Бог в конечном итоге. Вы страдаете, потому что просто вы этого еще не понимаете. Вы страдаете потому, что вы сами придумали себе все эти препятствия, двойственность. Вы себе придумали сами себе законы, всякие религии вы понапридумывали. И от них же сами страдаете. А вам нужно понять только одно. Вы есть Бог. Вот и все. И вы будете счастливы. И делайте, что хотите. Не надо ничего бояться и стесняться. Это все условности. Эти законы, эти препятствия, эти ограничения, эти правила. Освободитесь от иллюзии. Это все иллюзия. И вы есть Бог. Вот и все. Это сейчас огромное, миллионы последователей из этой философии идут. А что это означает? Какой-то образ жизни, какая практика? Практика самая ужасная. Делай, что хочешь, раз ты Бог. Все можно. В таких местах, где распространена майявада, скажем, Запад Америки, мне оттуда недавно позвонили. Сан-Франциско звонили мне оттуда. Там были программы. Это было удивительно. Это одна майявада. Они друг другу дают дикшу сами. Ну, чем больше дикши, тем лучше. Вы мне нравитесь очень. Не можете дать мне дикшу? С удовольствием, конечно же. Мы же все боги. А я тоже кому-то нравлюсь, тоже кому-то дикшу даю. И при этом 70% жителей Сан-Франциско гомосексуалисты. При этом. При такой возвышенной философии. Они также Гиту признают, все. Все, та же самая философия. Только вывод другой. Я есть Кришна. Каждый Кришна. Вы тоже Кришна, не беспокойтесь. Нет соперничества. Все мы есть Кришна. Поэтому делайте, что хотите. Куда душа велит. Все это хорошо, все это божественно. Осознайте все это. Все ваши желания законны. И освобождается грех, а не душа. Они освобождают привычки тела таким образом. Не осознав свою духовную природу, они пытаются достичь освобождения, и получается ужасная вещь на практическом уровне. Поэтому, если кто-то думает, что он Бог, то мы можем попросить его показать вселенскую форму, которая описывается здесь, в этой книге. Знаете, что скажет майявади на такую просьбу? Вселенская форма? Я ее уже проявил. Вот это и есть моя вселенская форма. Ты разве не видишь? Ну, я не вижу, что это твоя форма. Я вот вижу, что это форма, но я не вижу твоя форма. Но у тебя нет божественный глаз. У тебя глаза, они несовершенные. Естественно, ты не видишь. Но я тебе говорю, это моя форма. Ты тоже мое чадо, мое проявление. Но если ты Бог. Арджуне Кришна дал божественное зрение, чтобы увидеть вселенскую форму. Поэтому я тоже хочу увидеть. Если ты Бог, и мы с тобой говорим, до такой сокровенной темы дошли уже, до твоей вселенской формы, дай мне божественные глаза. Я хочу увидеть эти проявления, связанные с тобой. У меня нет времени, скажет этот Бог. Я сейчас должен идти. Как правило, они говорят на это. А ты не повелеваешь временем, что ли? Ты же Бог. У тебя как? У тебя тоже нет времени? У Бога тоже нет времени? Мне некогда с вами разговаривать с этих глупостей. Ты с ним пытаешься избежать всего этого. Бхайстан Сарасвати говорил, для майявади все нереально. Все иллюзия. Вы не можете спорить. Что бы вы ни сказали, все иллюзия. Какой пример ни привели, нереально. Ваши мысли, ваши слова, все иллюзия. И ты тоже иллюзия. Единственная реальность. Мы все одно, мы все Бог. Поэтому вы не переспорите майявади. Вы должны взять башмак своего Бхайстан Сарасвати. Подойти к майявади и спросить, башмак реален? Майявади заподозрит что-то. Почувствует себя как-то по-другому уже, конечно. Но он же должен философию выдерживать до конца, верно? Он скажет, башмака не существует, он нереален. А твоя голова существует? Отвечай. Майявади еще больше беспокоится. Но при этом скажет, голова тоже не существует. Это тоже майя. Тогда получай несуществующим башмаком по несуществующей голове и бей, пока он не скажет, хватит. А что хватит? Нет башмака, нет головы. Какие проблемы вообще? Ты только что говорил, что это все майя, все это иллюзия. И бейте, пока он не оставит свою философию. Это учил Бхагаватистан Сарасвати. Его ученики так и делали. Буквальным образом. Есть такие примеры. Один преданный из Коновски ехал в поезде с одним майявади. Так случилось. Индийские поезда, там нет ни окон, ни дверей, знаете, ни проводников. Просто поезд. И вот можно тут зайти, выйти. Ну, проводник там один на весь вагон ходит иногда, билеты смотрит. Если нет билета, он все равно проходит нормально. Такого класса поезда есть. Простые. Есть такие другого класса поезда, есть сервис хороший. И вот в таком простом поезде ехал один майявади и преданный. Они познакомились там. Декабрь месяц. Днем вот тепло, плюс 20, ночью холодно. И они разговаривают, и выяснилось, что оба читают Бхагавад-гиту, они обрадовались. Оба знают о душе еще лучше. О карме все знают, все одно и то же, все то же самое. Очень-очень обрадовались, что так вот посчастливилось вместе встретиться. Но потом выясняется, что один думает, что Бхагавад-гита — это его книга, он ее написал сам. «Ахам сарвасья прабхава». «Я источник всех материальных духовных миров». Он так и говорит, «Я есть». Вот это «Я есть». Гита обо мне говорит. И тут преданный подумал, что здесь не то. Какой-то майявади здесь сел. И тут спор начался, и в конце концов они поругались страшно. Просто. Если с майявади встречается, все будет сначала хорошо. Общая философия, вроде бы общая. А выводы такие потрясающие разные. И потом вы чувствуете, что уже не можете с ним человеком даже близко разговаривать. Но он Кришну оскорбляет, и все. Сам Бог. И так они разругались. Преданный был очень недоволен этим. И ночь наступила. Легли спать. Ветер гулял по вагону. Декабрь месяц. Стало холодно. У преданного было два одеяла. И преданный лежал спокойно. У майявади не было ни одного одеяла. Этот майявади, он трясся полночи, в конце концов. Просил, слушай, у тебя два одеяла, дай мне, пожалуйста, одно одеяло. А зачем тебе одеяло? Мне холодно. Холода нет. Это иллюзия. Одеял тоже не существует, это кажется. Вообще этого поезда нету. Это майя все. Ты есть Бог. Иди, наслаждайся. Это твои лилы. Не играй дальше. Майя сказал, нет, я не могу, я замерзну. Дай мне одно одеяло. Хорошо, я тебе дам одеяло. Если ты откажешься сейчас от философии. И майявади пришлось отказаться от философии, взять одеяло на прокат. И так согрелся, спасти свою жизнь. То есть мы видим, что на практическом уровне это самая ужасная философия, которая может быть. Если вы боги, можете делать все, что хотите вообще. Полная безнаказанность, вседозволенность. Очень опасная философия, на самом деле. Особенно для людей западных, века Кали. Майявади в Индии, они, может быть, там имеют какую-то культуру, там в Брамане оставаться больше, не соприкасаться с миром. Но западные люди, они начинают соприкасаться с этим миром, как боги. В этом большая опасность. Серьезно, очень опасно. Поэтому мир катится в ад под влияние вот этой философии, большей части. Хотя нас этому не учили, видите, она проникает. Эти идеи проникают. Они есть в дарвинизме, эти идеи. Это есть в их эволюции, представление об эволюции, представление о человеке, о живом существе. Это все оттуда исходит. Из той концепции. На чем основывается эта концепция материальной науки? Главное, я верховный в этом мире. Я главный, я человек. Я вершина творения. Вот эта концепция была ухвачена, и началась вот такая вот наука, видите, такое направление цивилизации. Майявада. Теперь не радуются, когда читают майявадские книги, думают, так это то, что я давно искал в этом мире. Что изначально он уже был как бы направлен в этом направлении человека. Поэтому необходимо разбивать майяваду. Прабхупада говорит, как вы думаете, как... Машина. Есть какая-то машина, механизм, который работает без оператора? Вы видели такие машины, которые работают без оператора? Нет. Он ученого спрашивает. Там. А как вы думаете, эта большая машина Вселенной может работать без оператора? Ну, у вас есть такой опыт у ученых? Чтобы какой-то механизм работал без оператора? Этот микрофон включился сам, и все, и когда надо, сам выключится. Вы нет, есть оператор. Все. А как же вы думаете, такая сложнейшая машина и такая большая работает без операторов? Так много операторов. Столько полубогов, 33 миллиона. Работают с этой вселенной, знаете, днем и ночью все поддерживается. Все живые существа, каждый поддерживает что-то в этом мире, даже не зная об этом. Даже муравей ползущий, он поддерживает вселенский принцип. Биологический баланс в природе. Каждый живой существо, но даже не знает об этом ничего. И вы думаете, нет за этим оператора? Очевидно, что если вы посмотрите, как работают все живые существа, невежественные, ниже человека, они работают лучше человека. Они нарушают общественные законы природы вообще. Вообще. Как работают пчелы, как муравьи, как бобры и так далее. И все в отдельности, если посмотреть, все работают под управлением какого-то оператора, явно. Очевидный факт. Это вселенская форма действует. Сверхдуша пронизывает все, поддерживает. Одна сверхдуша, не две, одна. Поэтому все понятно здесь. Присутствие одного Бога все проясняется. Но если поделить, что у каждого есть просто своя какая-то зона деятельности в этом мире, у полубога своя, у человека своя, может, у Бога там своя какая-то обитель есть, то мы запутаемся. Нет, есть вселенская форма, мир. Мир связан воедино. Кем? Единым Богом. В этом единстве есть так много разнообразия, но все работает под его управлением. Под его управлением. Так описывается в Бхагавад-гите. И так есть единство, но есть также и отличие, потому что энергии едины, потому что есть единый хозяин, а не потому, что между ними нет разницы. Хозяин единый. Вот что это значит. Бог есть, и он один. А так много живых существ, все находятся под его контролем. Это тоже можно осознать, наблюдая вселенскую форму. Это постижение Бога, как вселенская форма. Затем это сверхдуша, вселенская сверхдуша, которую можно так вот наблюдать при помощи философии воображения, научиться видеть. Потом это сверхдуша, мы сможем дружить. Второй шаг находится также в моем сердце. Вся эта безграничная сверхдуша, параматма, есть в сердце. Следующий шаг познания Бога. А затем последний, Бхагаван. Мы придем непосредственно к Верховной Личности Бога. Независимо от всего этого творения, даже сверхдуши, которая живет вне материального космоса, в своей обители, божественной обители, не зависящей ни от чего. Но все зависит только от Него. И об этом говорит Бхагаватам уже в 10-й песне. Здесь дается описание вселенской формы, которую также необходимо знать, потому что мы живем внутри этой формы сейчас. Очень хорошо понимать и учиться. Харе Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Громко. Прабхупада говорит о ненужной конкуренции. Проблема потому, что есть ненужная конкуренция, соперничество. Как в Исконе. Это тоже главная проблема. Ненужная конкуренция. А Прабхупада говорит, сотрудничайте, не конкурируйте, не соперничайте. За лидерство не боритесь. Главная проблема этого мира – борьба за лидерство. Кто-то в состоянии карьеры находится, продвижение, да, пост лидера. А тот, кто уже достиг состояния лидера, положения лидера, его все критикуют, что завидуют. Это главная проблема этого мира. Те, кто не достигли положения лидера, критикуют лидеров. Те, кто достигли положения лидера, они отбиваются от всех остальных, чтобы защитить свое положение лидера любой ценой. Видели кучку испражнений? Пирамидку такую. Это как египетская пирамида по форме. И очень величественная. Если посмотреть, увеличить в размерах форму эту. И туда, там много червячков заводится. И все они, заметьте, ползут наверх почему-то. Там только один может поместиться наверху. Лидер. Тот наверху, он лидер становится, лидером. Тот, кто выше всех, автоматически лидер становится. Но когда кто-то там поднимается наверх и смотрит на всех свысока и провозглашает себя лидером, то в следующую секунду его сбрасывают, и уже другой объявляет себя лидером. Понаблюдайте внимательно, что даже на этом уровне есть борьба за власть. Все живые существа, они конкурируют. Как только кто-то большего размера, он тут же нападает на маленького. Сразу же. Сразу же. Как только у кого-то больше денег, он тут же эксплуатирует такой нет денег. Сразу же. Не раздумывая. Даже не нужно науку получать на этот счет. Все уже знают, как это делать. Это материальная природа. Они конкурируют. Они хотят властвовать, господствовать, наслаждаться друг другом. Наш принцип сотрудничать. Это варнаша мадхарма. Сотрудничать в служении Богу. Мы служим преданным в служении Богу. Мы не просто служим преданным. На самом деле мы никому, кроме Кришны, не служим. Но мы служим всем в служении Богу, что Он этого хочет. Если я этого хочу, означает, что есть причина, почему я этого хочу. Выгода есть какая-то. Это уже не служение. Но если Кришна хочет, это бескорыстно. Еще вопросы, пожалуйста. Во время? А Кришне не нужно думать непосредственно в это время. Кришна сам о себе напомнит. Просто внимательно делайте это все как можно лучше для него. Можете погрузиться в служение просто. Мысли о Кришне придут сами по себе. Да, этот долг имеет определенное время в сутках. Также человек делает, как материалист, он работает с осознанием, что потом будет отдых. Потом будет суббота или воскресенье, мы там поедем куда-то на катере покатаемся, скажем, там, или отдохнем где-то. И эта мысль, она его поддерживает. Он работает. Также преданный работает, сам думает, вечером будет намахата. А завтра харинама. Он имеет в виду вот в чем его смысл деятельности. В самой деятельности проблем нет. Проблема в привязанностях. Да, он выполняет материальный долг, а сам думает о духовной жизни. О своей духовной жизни может думать. О преданных может думать, о том, что собираются сделать преданные. Какие проекты у преданных. То есть ум наполняется такими вещами, поскольку мы это обсуждаем, мы что-то делаем, мы что-то строим, мы что-то развиваем, то, естественно, мы начинаем думать об этой линии тоже. Выполняя свои материальные обязанности, мы думаем о главном. Когда же наконец его можно отбросить будет? Как бы это главное, как бы главный вопрос у нас у всех. Когда же наконец можно его выбросить подальше? Материальный долг. Пока мы живы, какие-то обязанности будут с нами рядом. Материальное тело требует поддержания тоже. На самом деле преданные они несколько расслаблены в духовном смысле. То есть кто-то работает на работе. Все сейчас работают на работах, семейные люди. И там они попадают в зависимость от начальства, от денег, от зарплаты, от системы. Вот и все. И они расслаблены становятся. А за что я могу? Там целая система. И он думает, когда же мы построим какую-то варнашамадхарму, чтобы в той системе вообще не быть, а быть в этой, даже выбросить ее можно подальше. Но вот идет год, два, три, варнашмы нет, пять проходит лет, десять лет, варнашмы нет. О чем начинает думать преданный? У него возникает решимость до отчаяния. Все. Плевать мне на эту систему, буду проповедовать всем подряд. Вот и тогда начинается духовная жизнь. Потому что он должен знать, как это делать. Без вызова. На духовной основе начинает проповедовать. Я знаю одного преданного. В Алматы. занимает какой-то пост в банке довольно высокий, но он подчиненный человек, исполнительный, образованный. В этой системе он давно работает, зависит полностью финансово. Семья, квартира, все на этой основе. Вот он стал преданным. Несколько лет он ходил, просто подавленный. Говорит, я никогда из этой системы не смогу уйти. Я повязан. Жена также не поддержит то, что я это сделаю. Я никогда не стану монахом, я не могу бросить семью и так далее, и так далее. Он только об этом говорил, как мне соединить все это. И в конце концов он понял, что никто, кроме него, это не сделает. Стал проповедовать. Сейчас даже у начальника Бхагавад-гита есть. Несколько там есть начальств над ним разных. У одной начальницы уже божества в доме появились. Представьте себе. Уже божества. Она купила божества, чтобы поклоняться, пищу предлагать. Все, приводит в гости. Несколько лет работы. Первый год он просто страдал. Он знал, как это, как, когда это все кончится. Никогда не кончится. Да ладно, тогда буду проповедовать. Как-то я начну это делать. И поскольку он человек образованный, культурный, с уважением с людьми общается, у него есть культура, люди не отвергли его, а заинтересовались. Поэтому не спешите отказываться от материальных обязанностей. Попытайтесь все-таки занять служение Кришне. Становится уже жарче вам. А, вопрос? Искусственно означает без увеличения внимания, концентрации внимания. Там рекомендовано повторять небольшое количество, внимательно, потом постепенно увеличивать круги. По мере того, как мы внимательно это можем делать. Если преданный увеличит круги без внимания, он будет разочарован потом. В святом имени. На самом деле, очень многие люди пытались мантру повторять. Не только и молитвы. Ведь много чудес связано с этой практикой. Люди-то слышат об этом. Когда они послушают, о, это то, что мне надо. Но если человек не будет внимательно это делать с должным вниманием, почтением к святому имени, не сможет продолжить долг. У нас есть преимущество. Если мы только повторили джапу, нам было намного труднее продвигаться в сознании Кришны. Нам было очень сложно это делать. Самое важное, что сейчас у нас есть киртаны и проповедь, распространение святого имени. Через этот процесс получим огромную милость и можем слышать джапу. Поддерживать свои круги в хорошем качестве. Просто джапа — это очень трудно. Нужно стать отшельником. Где-то уединиться там, повторять постоянно, чтобы никто не отвлекал. Трудно это. Шри Гурнитай ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нанта Коти Вайшнава Вринда ки джай, Гаура Примананди.